Слава Господу, братья и сестры! Рад опять вас видеть. Был, получается, такой в двух, ну, в трех регионах. В общем, был в России, потом был в Белоруссии. Значит, получается, с Божьей помощью в Башкирии, вот брат Мансаф, и церковь передавала привет. Также в Екатеринбурге, там по областям, по этим вокруг, я многие города не помню, но и реабилитационные центры, и церкви, в общем, передавали христианский привет, служения прошли хорошо, благодарю, кто молился, кто поддерживал, слава Господу. Я хочу немножко такое свидетельство, вот сегодня, как это брат говорит о богатых людях. Интересное положение богатых людей. Я начал обращать на это внимание, потому что, к сожалению, у нас либо учат о десятине, вот просто о десятине, либо вообще иногда в наших церквях некоторых не учат о отношении к финансам. И я понимаю, что кто бы мне что ни говорил, безусловно, десятина – это закон, это в прошлом, но это на самом деле детоводитель ко Христу. То есть, другими словами, пока человек не научится жертвовать десятую часть, он вообще в Новый Завет, в новозаветные отношения по финансам, ну, именно с Богом, чтобы быть водимым Духом Святым в этих финансах, чтобы Бог начал вот как-то руководить и благословлять, он просто не войдет. Поэтому, с моей точки зрения, я много раз это говорю, десятую часть жертвовать – это прививка от жадности, знаете, ну, то есть прививочка такая. Но это еще не Новый Завет. Знаете, что меня поразило в большой церкви? Мне сказал так, ну, не сказать, что прошу прощения, но небольшая церковь, ну, просто они сказали так, вот у нас есть одна женщина, она несет фактически всю финансовую нагрузку, все проекты нашей церкви она обеспечивает, и не сказали, кто это. И знаете, я думаю, ну, так я посмотрю, что это за женщина, хоть бы увидеть, поговорить, она такая жертвенная. Что мне было интересно, я ее не вычислил, ни по одежде, ни по машине, ни по украшениям. Они все были настолько, ну, она настолько выглядит обыкновенно, и обыкновенные одного уровня машины. И вы знаете, я давно уже имею понимание, что в финансах по Новому Завету, по Новому Завету никакая не десятина, все принадлежит Господу. И ни у кого не должно быть недостатка, и ни у кого не должно быть избытка. Вот это Новый Завет. И когда Бог дает, я вот сегодня читал как раз в Римлянам 12, по-моему, глава, там есть дары различные. Да? У кого есть какой дар? Есть дар благотворителя. То есть Бог дал человеку возможность, способность зарабатывать, и он, естественно, дал ему ответственность. И вот этот прообраз собирания манны, что или в первоапостольской церкви, нету ни у кого избытка, и ни у кого нету недостатка, чтобы было во всем равномерность. Вот это отношение к финансам в Новом Завете. И так должны люди относиться к тому, что им Бог дает. Если действительно они хотят быть искупленными, если они действительно ощущают себя рабами Божьими, выкупленными, если они хотят жить десятиной, братья и сестры, ну тогда вперед еще 613 заповедей. Вперед еще 613. Поэтому я вижу, когда Бог благословляет, если человек становится в правильное положение, Бог и его семью благословляет, и Бог держит руку над ним. А иначе человек, как один сказал мне епископ Иван Михайлович Мертес, когда-то покойный, он сказал: «Саша, самые большие проблемы в моей церкви не с новообращенными и не с какими-то там алкоголиками, наркоманами, а именно с богатыми людьми. У них самые большие падения, проблемы семейные и так далее, и так далее». Я понимаю, почему. Потому что не научены или не следуют этому учению о финансах, что написано в Новом Завете. Аминь. Вот я хочу такое передать. Я думаю, что богатых людей не должно быть видно. Ни по машинам, ни по одеждам, ни по золоту, ни по часам, ни по фирменной богатой одежде. Аминь. Вот такая история. Хорошо. Я сейчас переживаю, братья и сестры, хочу начать с красивого вообще места. Мне оно так нравится. Вообще люблю читать Откровения, особенно последние главы. нас ждет все хорошее. Как говорит, у нас все будет хорошо. Я прочитал Библию до конца. Все будет хорошо. И вот в 19 главе Откровения, 7 стих написано. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». Вот это мне сейчас очень интересно. Как жена приготовила себя? Я очень хочу, чтобы церковь, конечно, наша процветала. Я помню, может быть, такие как бы очень хорошие времена, больше 10 лет назад, по крайней мере, я вспоминал вот эти времена, когда у нас, во-первых, было на хлебопреломнении, невозможно было пройти, там на лестнице стояли. По списку, если не ошибаюсь, было 500 с чем-то членов церкви. 550, да? 500 с чем-то членов церкви. И я верю, кстати говоря, что лучшие времена Гефсимании еще впереди. Я понимаю, какие-то волны проходят, и Бог где-то отсеивает, но я верю, что Бог и прилагает спасаемых к церкви, и Бог заинтересован прилагать спасаемых, но к чему? Если мы озадачимся, братья и сестры, если мы поймем, что же хочет видеть Бог в последней церкви, какие у этой церкви или у членов этой церкви должны быть качества, чему они должны быть научены, как они должны быть воспитаны, к чему они должны стремиться, вообще что они собой представляют. Если мы сами будем приближаться к этому образу и этому людей учить, мы просто проникнемся вот в это последнее время. А я думаю, что оно идет, это последнее время. Бог бы хотел, чтобы церковь, как жена, она приготавливала всегда себя и всегда становилась выше и выше, лучше и лучше. И правда, это наша задача, вот так жить, чтобы не просто, знаете, переходить от веры в веру, от славы в славу. Аминь? О, хорошо. Я вот хочу 1 Тимофею вам прочитать знаменитое, вообще любимейшее место христиан. 1 Тимофею, 2 глава. Вот есть такой стих. Ну ладно, самое первое. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить...» Вот это самое лучшее место для христиан считается. «Дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте». Но дальше еще стих, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, что все люди спаслись и достигли познания истины. Я думаю, что неверное понимание этого места, оно как бы расколаживает людей, они говорят, да нужно жить просто хорошей, спокойной, вот такой жизнью, тихой и безмятежной. Но имеется в виду, чтобы безмятежная была для христиан, понимаете? Вот внутри, чтобы не было никаких тревог. И вот такая спокойная жизнь. Но если прочитать контекст, то мы видим, о чем идет речь. Молиться за царей и за начальников, да? А дальше хорошо и угодно Спасителю, который хочет спасти. Хочет всех спасти. Так какие молитвы вообще? О чем молятся за начальников? О чем здесь вообще желание Бога? Что это значит за жизнь тихая и безмятежная? Я, например, здесь вижу о том, что вместо того, чтобы участвовать в мятежах, вместо того, чтобы проявлять недовольство, в этом смысле надо быть как раз спокойными и терпеливыми и молиться за спасение. Правда же, он хочет спасти, правда или нет? То есть, я хочу спросить, вот молитесь за спасение Лукашенко? Ага. Кто там молится за спасение? Это очень важные вопросы. Молитесь за спасение начальников? За тех, которые мне особенно не нравятся? Мне вот этот вопрос. Безмятежная не внутри нам не тревога, потому что если вопрос касается, чтобы мы жили для спасения людей, для того, чтобы исполнять, вот как бы сказать, заповеди Господни, которые говорят, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие. Если мы понимаем и разделяем с Богом, мы должны разделить с Богом Его цель, в которой желает все, чтобы люди спаслись. И мы должны вот это поставить на первое место, то это явно не особо спокойная жизнь. Это жизнь, которая посвящена. Эта жизнь полна молитвы, это полна тревог, полна постов, полно переживаний за грешников, за неспасенных, полна вот этих как бы поисков: Господи, что я могу еще сделать, чтобы люди спасались? Что я могу еще сделать, чтобы Твоя слава больше явилась для этого мира? Что я могу еще сделать? И это далеко не такая жизнь, о которой помышляют христиане, когда говорят о тихой и безмятежной жизни. Я думаю, что вот то и тихое, спокойное болото, которое представляют христиане, чтобы им никто не мешал жить и наслаждаться миром, это неверное, ложное понимание этого стиха. Вот я себе там хотел, говорю, великое приобретение — быть благочестивым и каким? Довольным. Вот я за собой заметил, что я могу жить благочестиво, но недовольно. Я для себя говорю, недоволен, хотя вроде бы немного могу упрекнуть, но вот это недовольство мне мешает. Лично мне, я пытаюсь справиться с этим. И вот я сегодня проповедую, может, еще и чтобы сам себя послушай, Гусев, покайся, вот когда послушаешь эту проповедь. Вот. Так вот, дальше хочу сказать, что я насмотрелся именно на таких людей, насмотрелся, которые искали в жизни тихую, безмятежную жизнь. Я просто на них насмотрелся. Потому что они вот ищут этого тихого, безмятежного. В этом всем прослеживается, что особо-то Богу служить, особенно Богу служить, у них нету этого на сердце. И, соответственно, как бы Бог ни проявлял к ним свою любовь, они получают это как должное, отдавать это что-то Богу не особо собираются. И потом, когда Бог допускает какие-то испытания или находит какая-то проблема на страну или на церковь, вот эти люди не начинают метаться. Именно эти люди говорят, а куда бежать, а что делать? Именно эти люди потом переживают, а почему мы не слышим голос Духа Святого? Именно которые вот в этой тишине, те, которые в напряжении немножко живут, которые, знаете, заботятся о Господнем, которые желают, знаете, воспитывать себя, и как написано, я каждый день умираю, много в день, и кто есть человек, который вот смотрит на апостола, смотрит на христиан, особенно вот первоапостольских, и пытается подражать, или хотя бы читает это место, как Павел говорит, подражайте мне, как я Христу, неужели это к нам не относится? Относится, конечно. Поэтому я верю, если мы проникнемся интересами Божьими и поймем, а к чему мы должны вообще стремиться, к чему мы должны учиться, какой образ церкви последнего времени, которая должна донести Евангелие до края земли. Я недавно разговаривал и с молодежью, и я вспомнил вот те люди, которые сегодня что-то значительное сделали. Что-то значительное сделали, вот если брать в России. Приехали, кстати, миссионеры с Украины. Слава Богу за эти церкви, за этих людей. За те церкви, которые научили как-то молодых людей, что когда появилась возможность проповедовать, они побежали, они поехали. Не поехали настолько далеко от своего дома, не зная, что их, может быть, там ждет, уповая на Господа, на самом деле переживая какие-то трудности. Вот эти люди, это все до 30 лет, обычно 22-25, они что-то сделали. Сегодня у них какие-то миссии, они десятки церквей открыли, сегодня они епископы. Но они начали вот 20-летним, там, чуть старше возрасте. А сегодня получается особо у молодежи желание донести Евангелие до края земли, такого желания, чтобы что-то совершить большое, что-то стремиться к какому-то подвигу, особо у молодых людей почему-то нет. Это ли приближает нас к образу церкви в последнее время? Или наоборот, мы откатились назад к тихой и спокойной жизни, безмятежной, не особо ревностное для служения Богу? Может, это так? Значит, что-то надо поправлять? Меня в свое время очень зацепило место Писания, Филиппийцам 3 глава, если я не ошибаюсь, 16 стиха или с 15. Павел говорит: «Я, забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божьего во Христе Иисусе. И так, кто из вас совершен, так должен мыслить». должен мыслить. Как он должен мыслить? Принести наибольший плод. Совершить наибольший подвиг. Реально не только петь, Господи, все мое Твое, Боже, все, я все для Тебя. А это не сказать, а так поступить. Посей меня, как зерно. Вы вообще понимаете, что это такое, посей меня, как зерно? Что это такое? Это помереть за Христа вообще. Это тебя просто растоптать, все твои мечты о счастье, все, что ты представлял, все, чего бы тебе, может быть, даже хотели родители, все, что доброе, вместо прилежавшей тебе радости, взять и претерпеть крест и страдания, может быть, за Христа, чтобы получить максимальную награду. Вот что такое преломи меня или посей меня, как зерно. Вот что это такое. Потому что зерно, падшее в землю, должно умереть. Будем дальше петь эту песню, и потом Бог за каждое слово, которое мы поем, спросит, верите сему? Да спросит. Знаете, я, когда общаюсь сейчас с людьми, сейчас очень многие разочарованы. В Украине, да, в Украине тяжелая обстановка. В Украине война. Вообще, оказалось, церковь к войне была не готова. Церковь была не готова. Братья и сестры, мы должны быть готовы. Мы когда размышляем, вот, а что если будет, не знаю, гонение, испытание, какое-то, может быть, даже военные действия. Мы понимаем, как себя вести. Мы понимаем, что должно быть на первом месте. Например, мне Саша, один из пастырей в Волынской области, он сказал: Саша, у нас на Западной Украине, война-то далеко, а у нас на Западной вот нашей области, из нашего братства, в течение первой недели войны ни одного пастора не осталось. И можно все объяснить, можно сказать, можно, да понимаете, дети, да, опасны, все понятно. Но люди, которые остались, они через время начинают понимать и вспоминать стихи из Библии. И знаете, что они говорят? Наемник бежит, потому что не родит об овцах. Это Саша говорит, я разрываю сейчас. Он, кстати, бывший наркоман и бывший, кстати, спецназовец там. Он говорит, я разрываюсь, ну, у них такое, что надо причастие развести по церквям, мне не хватает времени, рук. Я один рукоположенный остался. Это он мне говорил в первые там два месяца. И вот это что такое? Люди-то вспоминают сейчас, и пророки все, вот два года прошло, а, говорит, пророчество, я буквально недавно разговаривал. А были пророчества, все продлится недолго, все, Бог разметет, разнесет, вот, все, и вернутся обратно эти вот эти нападающие и так далее, и так далее. И вот год прошел, а потом уже два года прошло, и что? И, говорит, никто не спрашивает с этих пророков. Они уже говорят, у Бога один день, как тысяча лет. Так сколько скоро это, что это, тысяча лет будет? Понимаете, о чем идет речь? Не готова оказалась церковь. Не готова. Надо переживать. Братья и сестры, у вас есть тревожный чемоданчик? Знаете, что это такое? Чтобы сразу схватить все нужные вещи, чтобы там, я вам скажу, что там должно быть. Там должно быть радиопередатчик такой, чтобы ты мог смотреть, слушать какие-то радио. У тебя должно быть там перевязка, эти лекарства, очень всякие там продукты, которые, ну, можно потом растворять, короче, топор там. У вас что-нибудь есть такое? У меня есть, до сих пор лежит. У вас что-нибудь такое есть? Я специально собрал, и я хочу сказать, не буду расслабляться. Не буду расслабляться, потому что когда вдруг что-то произойдет, и начинают бегать, вот это даже первая неделя, пробежали там в Обруйске, сразу к пастору мамочки, ой, мой сын там служит, мой сын там служит, мой сын, а вдруг заберут на войну. И я говорю потом, говорю, слушайте, братья, если бы учили, а ведь перестали учить, а если бы учили не брать оружие, не принимать присягу, не участвовать в военных действиях. Если бы учили, надо было бы переживать об этих детях. Кому нужен человек там на передовой, если он оружие не берет и стрелять кого-то не будет? Никого такого не призовут. А потом, оказывается, я встречаю одного брата, сын пастора, говорит, ну, меня, конечно, призовут. Я спецназ и пулеметчик-гранатометчик. Я говорю, ну вот молодец, теперь если ты отказываешься, совершенно справедливо, или расстреляют, или посадят. Потому что надо было раньше это делать, и не нужно тебе быть ни гранатометчиком. Это в Царстве Божие зачем это тебе? Что ты приобрел для Царства Божия с пулеметом и гранатометом? Понимаете, о чем идет речь? Так вот, я дальше хочу прочитать, мне немного времени осталось, мне скоро надо убегать. Давайте почитаем знаменитое место, очень классное, Матфея, 6 глава, 31-33 стихи. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, и что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие, и правда Его, это все приложится вам». Ну вот посмотрите на это место. Не ищите, что есть, что пить, я бы еще присовокупил. Не ищите, как заработать, не ищите, какую машину купить, не ищите, какой дом, не ищите, где летом отдохнуть. Правда, я так правильно я понимаю это место? Не ищите еще все материальное. Но ищите прежде Царство Божие. А как? Ну, то я вспоминаю, о чем идет речь? В практике. Вот я ищу Царство Божие. Что это значит, я ищу Царство Божие прежде? Вот ты раньше, то есть для меня главнее, чем материальная жизнь. Я хочу сказать, когда апостол Павел пишет, там, женатый заботится, как угодить жене, неженатый угодить Господу, и он там в конце пишет, я это не для того, чтобы наложить на узы на вас. И вообще, какое желание Павла, какое желание Духа Святого через Павла говорящего, чтобы вы служили Господу без развлечений, там другой перевод, без отвлечений, чтобы на самом деле Господь был на первом месте, это же через всю Библию процеживается или прослеживается, что хочет Бог. Он ведь нас избрал для того, чтобы мы были священством, для того, чтобы действительно духовная жизнь была на первом месте, прежде всех остальных вещей. И вот я вспоминаю, когда ребята, вот когда еще даже при Советском Союзе, говорят, мы вот искали, чтобы ни в коем случае не работать в воскресенье. Это было их понимание, как искать прежде Царство Божие. Чтобы ни в коем случае работа, вы знаете, работа не противоречила богослужению. То есть, когда вообще, для чего это место Писания звучит? Оно звучит, что должно быть, это имеет значение, когда интересы Царства Божьего сталкиваются с нашими материальными интересами, и когда они сталкиваются, то Господь говорит, ставьте духовное на первое место. И люди говорили, что мы ни в коем случае в воскресенье не работали, даже если предлагали самые большие зарплаты. Это у них такое было понимание. Если мы нас назначили молитвы, я любыми судьбами, я возьму за свой счет, даже если мне очень там как бы предлагают что-то выгодное, я обязательно приду на молитвенное собрание. Это для них было понятие, что они ищут прежде Царство Божие. А у нас какое понятие, что это значит? Я понимаю, что если мы реально любим Господа, если мы разделяем с Ним Его цели донести Евангелие до края земли, цели, чтобы все люди спаслись, то тогда все, что мы имеем, что мы владеем, оно должно быть направлено на это. Я больше зарабатываю, у меня в голове, что я могу сделать для церкви, для спасения, для евангелизации, как я должен это использовать, свои способности, свои возможности. Все, вот женатому, поверьте, трудновато служить, ставить все это на первое место, но возможно, поверьте, возможно. На первое место, все на первое место. Ищите прежде Царство Божие, вот тогда все остальное работает. Мы иногда не получаем от Господа ответы. Иногда люди вообще, когда им особенно нужно, они не слышат голоса Духа Святого. Почему? Потому что Дух дышит где? Хочет. А иногда Он не хочет. Он хочет и направляет людей, тех, направляет Духом Святым тех людей, которые его цели исполняют, которые смотрят на Давида и берут, например, пример, о Давиде сказано, что вот он исполнит все хотения мои. Я думаю, что в первую очередь в нашей жизни надо смотреть, какие хотения Господни. Я, конечно, хотел бы пожить, мне очень интересно, а как там живут на Кипре? Но если это Господь не хочет, я должен забыть об этом, как страшный сон. не важно, что хочу я, потому что вы умерли, и жизнь ваша или нет? Или нет? Жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. И чем мы больше погрузимся в Него, чем мы больше поставим Его на первое место, тем Он больше будет о нас заботиться, тем будет больше прилагать, тем больше будет нас радовать, потому что наши дела и наши стремления и мечты радуют Его сердце. Правда? Я так думаю. Что я сказал не так? Аминь. Аминь. Еще один момент. Еще там пару минут. Колоссянам 3 глава с 1 стиха. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляйте, а не о земном. Ой, Господи, помилуй. А горнем помышляйте, помышлять. У нас как только что-то появилось, вот я смотрю, что-то так нужно разделять как-то вот с этими даже финансами или временем, надо как-то научиться. Чуть время появилось, ну, все, наконец-то пойду посплю. Я вот, у меня не получается первый день после поездки, я думаю, ну все, буду спать с утра до вечера. Хотя бывают какие-то вещи, кто-то звонит или можно кого-то посетить, не вот первый день точно, вырубаюсь. Но я думаю, что время и все возможности, которые ко мне приплывают, я все-таки должен поставить на первое место, что было бы угодно Христу. Но ведь это правильно. Но в практике это так тяжело и практически нереально. Стремиться к почести Вышнего звания, я заявил, говорю, ну, могу приводить пример, не приводить. Но на самом-то деле самая лучшая жизнь. Какая самая лучшая жизнь? Вернее, как лучше всего закончить эту жизнь? Мы верим, что Бог дает награды на небесах, так? Но ведь самая лучшая жизнь – это отдать жизнь за Христа, даже чтобы тебя там зарезали и повесили, правда, и сожгли заживо. Ведь это лучшее или нет с точки зрения Бога, правда я говорю? Но ведь это лучшее. Это не значит, что ты можешь сам это сделать. Я думаю, что это великая привилегия. Я думаю, что мы никогда не дойдем даже до такой привилегии, если на каких-то вещах мелких, мне очень понравилось, и не забываю постоянно об этом свидетельствую, когда братик говорит, меня вот рукоположили диаконом, а тут все уехали, фирма уехала, предложили там в Испании работу, и хорошую зарплату, и обеспечение, а я понимаю, что я должен служить. Я отказался от этого, и я избрал лучшее служение, хотя это не так хорошо финансово для моей семьи, и потом даже какое-то время был без работы. И я ценю, я понимаю, вот эти развилки приходят, маленькие или большие. И вот когда на этих развилках у нас хватает разума или хватает сердца для Господа выбирать прежде Царство Божие, прежде интересы духовные, вот тогда мы можем переходить от веры в веру, от славы в славу. Тогда есть вот эта способность преображаться в образ Иисуса Христа. И есть эта способность преображаться, приготавливать себя, как должна быть приготовлена церковь последнего времени. Я думаю, что Дух Святой гораздо больше нам скажет. Ищите прежде Царство Божие и правды Его. Стремитесь к цели, к почести Вышнего звания Божьего. Это такой глубокий стих. Если вы о чем иначе мыслите, то это Бог откроет. Если вы совершенны, если стремитесь к совершенству, если, может быть, не доросли, да, но если двигаемся к совершенству, написано, кто совершен, так должен мыслить, так написано. Это трудно. Поверьте, на самом деле нелегко. Но я верю, что вот этого хочет Бог. Это изменение интереса внутри, когда небеса реально опускаются на землю, или ты поднимаешься в эти небеса и видишь там это небо, видишь этот брак Агнца, видишь эти награды, и для тебя это становится очень ценно, для тебя это становится вожделенно. Вот тогда что-то произойдет с жизнью, вот тогда мы способны на какие-то маленькие и большие жертвы. Но если эгоизм будет работать, и мы все время будем что-то оставлять для себя или что-то приберегать, ну, брат, ну зачем уже такая радикализм, зачем такой? Можно же просто ходить в церковь, можно же просто. Ну вот, я говорю, вот с этим учением просто вообще все опустятся, и церкви опустеют. Потому что Бог к такому пониманию никого прилагать не будет. У него есть свои цели и свои понимания, как должна со временем совершенствоваться церковь для будущего. А вот это вот, а можно вот это? Нельзя. Вот нельзя, лучше проповедовать максимум. Кому Бог даст, тот и пройдет, и под, ну хотя бы подняться сердцем. Господи, что я при своих маленьких возможностях, может, у меня здоровья нет, может, уже годы. Но, Господи, что я могу сделать, Господи, чтобы вот хоть на грамм вот это исполнить слово, стремиться к почести Вышнего звания, хоть на какую-то еще долю подняться, что такое искать прежде Царство Божие и правды Его. Я думаю, что в этом секрет роста церкви, в этом секрет благословений, в этом секрет умножения силы Божьей и славы Божьей в церкви. Если мы вот об этом будем переживать, к этому стремимся, и молодые люди, задайте вопрос, не бойтесь. Вообще большинство людей боятся задать вопрос. Господи, какой бы ты хотел от меня подвиг? Какой бы ты хотел большую жертву от меня? Хочешь ли ты меня максимально использовать? Покажи мне видение твое. Знаете, как Моисей говорит, покажи мне путь твой. Дерзните как-нибудь, просто разложите свою жизнь. Скажи, Господи, что ты хотел бы? Может, у тебя есть какие-то желания в моей жизни? Может, у тебя есть вот что-то? Может, у тебя там записано? Ты мне для чего-то сделал таким высоким, красивым, молодым, талантливым в чем-то. Может, я что-то могу? Господи, открой. Я открываю свое сердце, чтобы сказать, готов. Вот я, пошли меня. Я хочу от всего сердца это сказать. Даже если мне трудно, даже если страшно. Ну, Господь же поможет, правда? Хорошая молитва. Господи, что я могу сделать для тебя? О, конец этой проповеди. Аминь. Блаженны кратко говорящие, давайте встанем и помолимся. Благодарю Тебя, живой вечный Бог. Я благословляю церковь Гефсимании именем Иисуса Христа. Я верю, что Ты готовишь нас, Господи. У нас такая хорошая история. Ты, Господи, родил эту церковь, и люди, Господи, поднялись из тюрьмы, из других каких-то мест. Ты до сих пор спасаешь, Господь. До сих пор двигаешься в этих служениях, Господи. И Ты поднял молодых людей, Господи, и сегодня они крепки уже духовно где-то. Ты сегодня назидаешь, Господь, церковь, Ты поднял прекрасных музыкантов. Я верю, что огромная перспектива, Господь. И я прошу Тебя, вразуми, вложи в нас это и ведение настоящее. В каждое сердце, Господь, ведение, что мы можем сделать для Тебя, как на самом деле стремиться к почести Вышнему званию, какой образ христианина. Они на последнего времени, который пойдет до края земли, который не будет иметь страх идти туда, где опасно, где сегодня не проповедано, может быть, где бедно, Господи, где тяжело. Господи, особенно молодых людей, у которых есть этот заряд, энергия, поднимай, открывай, Господь, открывай двери, наполняй силой Твоей, Господь. Я хочу, Господи, чтобы этого очень сильно распространилось во имя Иисуса Христа. Как Ты сказал про одну церковь через апостола, что вы образец, вы, через вас по всей этой земле распространилось Евангелие. Пускай, Господь, таковая будет Гефсимания. Я молюсь Тебе за свою церковь. Я молюсь за каждого брата и сестру. Я молюсь, Господь, за всех учителей, чтобы это слово было преподано с мощностью силы Духа Святого во имя Иисуса Христа. Благодарю, что Ты дал это слово. Благодарю Тебя, Господи, за сегодняшнюю атмосферу, за то, что все равно небеса открыты над нами, и за милость Твою, и за заботу, Господь, о нас каждом. Слава Тебе, вечный Бог, во имя Иисуса Христа. Аминь.